3.
«Папа! Папа!»
Ренни-младший стоял на верхней ступеньке лестницы, склонив голову на бок, прислушиваясь. Ни ответа, ни звука работающего телевизора. Отец всегда приходил домой после работы и в это время сидел перед телевизором. По субботним вечерам отказывался от CNN или Fox News в пользу каналов Animal Planet или История. Но не сегодня. Младший послушал свои часы, чтобы убедиться, что они тикают. Тикали и вроде бы показывали правильное время, потому что за окнами стемнело. В голову пришла жуткая мысль. Большой Джим сейчас с Чифом Перкинсом. Они обсуждают, как арестовать младшего без лишнего шума. А почему они ждали так долго? Да для того, чтобы вывести его из города под покровом темноты. Переправить в окружную тюрьму в Касл-Рок. Потом суд. А потом... Шоушенк. Через несколько проведенных там лет он, вероятно, начнет называть тюрьму просто Шенк, как и все убийцы, грабители и содомиты.
«Это глупо», — прошептал младший. «Но глупо ли? Он проснулся, думая, что убийство Энджи Сона никак иначе, потому что он никогда никого бы не убил. Избить — пожалуйста, но убить он же... Ну, это... нормальный человек». Потом посмотрел на одежду под кроватью, увидел кровь, и все вернулось. Полотенце, свалившееся с ее волос, волосы на лобке, которые каким-то образом вывели его из себя. Хруст, донесшийся из ее головы после того, как он двинул коленом ей в лицо. Дождь, посыпавшихся с холодильника магнитов, как она билась на полу в судорогах.
«Но это сделал не я, это сделала
головная боль». «Да, правда. Но кто в это поверит? Его шансы выше не станут, скажи он, что убийца Дворецкий».
«Это сделал Дворецкий, известная в англоязычных странах поговорка, смысл которой примерно соответствует российскому «во всем виноват стрелочник».
«Папа!»
Нет ответа. Отца дома нет. Его нет в полицейском участке. Не строит он там козни против него. Отец на такое не пойдет. Никогда. Его отец всегда говорил: «Семья превыше всего». Но всегда ли семья на первом месте? Разумеется, отец так говорил. Он христианин, и ему принадлежит половина акций радиостанции ХНВ. Но младший почему-то думал, что для его отца салон подержанных автомобилей может стоять выше семьи, а должность второго члена городского управления выше этого храма торговли, где проповедовался принцип без первоначального взноса. А младший, вполне возможно, только третий в списке приоритетов. Он осознал, впервые в жизни его действительно осенило, что все это лишь догадки, что в действительности он совершенно не знает своего отца. Младший вернулся в свою комнату и включил верхний свет. Лампы загорелись, но как-то странно. То ярко вспыхивали, то становились тусклыми. На мгновение младший подумал, что его подводят глаза, но потом услышал тарахтение установленного во дворе генератора. Работали генераторы и в других домах. Что-то случилось с централизованной подачей электроэнергии. Младший ощутил безмерное облегчение. Авария в системе подачи электроэнергии объясняла все. Отец, конечно же, в муниципалитете, в зале заседаний, обсуждает ситуацию с двумя другими идиотами, Сандерсом и Гринелл. Возможно, втыкает булавки в карту города, как генерал Джордж Паттон. Кричит по телефону на диспетчера энергетической компании западного Мэна, обзывает их стадом ёханых бездельников. Младший вытащил из-под кровати окровавленную одежду, достал из карманов бумажник, мелочь, ключи, расческу, лекарство от головной боли, рассовал по карманам чистых джинсов. Поспешил вниз, сунул заблещающую его одежду в стиральную машину, установил на стирку в горячей воде. Потом вспомнил, как мать говорила ему, наверное, еще десятилетнему,
Для пятен крови холодная вода. Поворачивая диск на холодная стирка, холодное полоскание, младший вдруг задался вопросом. Начал ли его отец уже тогда трахать секретуток или еще использовал свой ёханый пенис только дома? Включил стиральную машину и подумал, что делать дальше. Головная боль ушла, и он обнаружил, что может думать. Решил, что все-таки должен вернуться в дом Энджи. Не хотел. Бог свидетель. Этого ему хотелось меньше всего на свете. Но, вероятно, следовало разведать обстановку. Пройти мимо и посмотреть, много ли там полицейских автомобилей. Стоит или не стоит фургон экспертов-криминалистов из лаборатории округа Касл. Эксперты — ключевой момент. Он знал это по телесериалу «Место преступления». Ему уже доводилось видеть этот большой бело-синий фургон, когда он ездил с отцом в окружной суд. И если бы фургон стоял у дома Маккейнов...
Я сбегу.
Да, быстро и как можно дальше. Но до того ему пришлось бы вернуться домой и заглянуть в сейф, который стоял в кабинете отца. Тот понятия не имел, что сыну известен код, открывающий замок сейфа, но младший его знал. Как и пароль, позволяющий войти в отцовский компьютер, что открыло ему папин интерес к лицезрению ореосекса. Так это называли младший и Фрэнк Делессепс. Две черные тёлки, один белый парень. А в сейфе лежали деньги. Тысячи и тысячи долларов.
«А если я увижу фургон, вернусь сюда, отец дома?»
«Значит, деньги сначала. Деньги немедленно». Он прошел в кабинет и на мгновение вроде бы увидел отца, сидевшего на стуле с высокой спинкой, на котором тот сидел всегда, когда смотрел новости или передачи о природе. Он заснул или... А если у него случился инфаркт? Последние 3 года у Большого Джима то и дело возникали нелады с сердцем, по большей части аритмия. Он обычно шел в Кэтрин Рассел, и док Хаскел или док Рейберн что-то ему давали, приводя в норму. Хаскел полагал, что так может продолжаться вечно. Но Рейберн, которого отец называл «ёханый яйцеголов», в конце концов настоял на том, чтобы Большой Джим поехал к кардиологу в центральную городскую больницу в Льюистон. Кардиолог сказал, что нужна операция, которая позволит раз и навсегда избавиться от аритмии. Большой Джим, он до смерти боялся больниц, ответил, что сначала должен посоветоваться с Богом, должен провести молитвенную операцию, так это назвал. А пока он принимал таблетки и последние несколько месяцев вроде бы чувствовал себя прекрасно, но теперь, возможно... «Папа!» Ответа не последовало. Младший щелкнул выключателем. Люстра давала такой же неровный свет, как и в его комнате, но прогнала тень, которую младший принял за голову отца. Он бы не сильно горевал, если бы отец окочурился, но порадовался, что сегодня этого не случилось. Слишком много возникло бы сложностей. К стене, в которую вмонтировали сейф, он приблизился большими мягкими шагами. Прям-таки с мультяшной осторожностью, то и дело посматривая на окно, не осветят ли его автомобильные фары, возвещающие о возвращении отца. Младший снял и поставил на пол картину, закрывающую сейф, Иисус, произносящий Нагорную проповедь, и набрал нужную комбинацию. Ему пришлось проделать это 2 раза, прежде чем ручка повернулась. Очень уж сильно тряслись пальцы. Он увидел, что сейф набит наличными и пачками листов из плотной, похожей на пергамент бумаги, со штампами облигации на предъявителя на каждой пачке. Младший тихонько присвистнул. Когда он в последний раз открывал сейф, чтобы позаимствовать 50 баксов перед поездкой на прошлогоднюю фрайбургскую ярмарку, денег в сейфе хватало, но сейчас их заметно прибавилось. И тогда он не видел никаких облигаций на предъявителя. Подумал о надписи на табличке, которая стояла на столе отца в его салоне. «Иисус одобрил бы эту сделку». Даже охваченный смятением и страхом, младший успел задаться вопросом, а одобрил бы Иисус то, чем занимался его отец в последнее время.
«Нечего лезть в его дела, мне хватает своих», — прошептал он.
Взял 500 баксов купюрами по 50 и 20 долларов, начал закрывать сейф. Передумал. Добавил несколько сотенных. Учитывая просто непристойное количество денег, которые сейчас лежали в сейфе, отец кражи и не заметит. А если заметит, вероятно, поймет, почему младший взял эти деньги. И, возможно, даже одобрит. Как любил говорить большой Джим, «Господь помогает тем, кто помогает себе сам». Под влиянием этих слов младший помог себе еще 400. Потом закрыл сейф, запер, сместив диски наборного замка, повесил Иисуса на стену, схватил куртку из стенного шкафа в прихожей и вышел из дома под рычание генератора и мерное гудение Майтега, отмывающего кровь Энджи от его одежды.